Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Курганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В Дагестане военные проводят спецоперацию по блокированию боевиков. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль при обвале крыши катка погибли по меньшей мере 10 человек. Россия направляет европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа. В Унцикульском районе Дагестана подразделения силовых структур обстреливают группу боевиков, заблокированную в горах, во вторник утром. Как сообщает МВД Республики, в операции используются боевые вертолеты. По предварительным данным, отряд боевиков насчитывает до 5 человек. В Веденском районе Чечни в бою с группой боевиков ранены трое военных, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 2 километрах восточнее селения Эрсеноль произошла перестрелка между мобильной группой маджахедов и военнослужащими 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России, сообщили сотрудники Шаринского райотдела милиции Чечни. Раненый офицер и двое военнослужащих контрактников. Маджахеды с места боя скрылись в неизвестном направлении. Потери среди них не установлены. Минувшим вечером вблизи районного центра Курчелой неизвестные нападавшие обстреляли блокпост военнослужащих внутренних войск МВД России. На месте происшествия погибли двое солдат и получили ранения различной степени тяжести 4 военнослужащих. Ведется широкомасштабная спецоперация по розыску нападавших. Муса Хасанов для Радио Свобода, Чеченская Республика.
На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль при обвале крыши катка погибли, по последним данным, по меньшей мере 10 человек, свыше 30 ранены. Спасательные работы продолжаются. В момент обвала в здании, предположительно, находились до 60 человек. По одной из версий, причиной катастрофы мог стать износ здания, построенного в 70-е годы. Крыша рухнула под тяжестью снега и льда после сильнейших за последние 30 лет снегопадов. Здание принадлежит городу. Возбуждено уголовное дело. Подробнее в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» направляет на Украину дополнительно 95 миллионов кубометров газа, предназначенного для транзита европейским потребителям. Заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев заявил, что сегодня к вечеру будет восстановлено снабжение Европы российским газом в полном объеме.
Мы предприняли все необходимые меры для того, чтобы Европа получала газ в полном объеме. Однако хочу обратить внимание, что ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, а мы будем продолжать снабжать европейских потребителей, не может продолжаться бесконечно. Наши все иностранные партнеры предупреждены о том, что, делая максимум возможного для сохранения поставок газа в Европу, ответственность за возможный срыв поставок ложится полностью на украинскую сторону,
сказал заместитель председателя правления «Газпрома». Украинское руководство опровергает информацию о незаконном отборе газа.
Сегодня не санкционировано отбора газа нет. Сегодня, значит, я еще раз повторяю, Украина потребляет газ собственной добычи, газ, который поставляется из подземных хранилищ, и туркменский газ встроен в соответствии с подписанным контрактом,
заявил украинский министр топлива и энергетики Иван Плачков. Европейские лидеры призывают Россию и Украину как можно скорее урегулировать конфликт вокруг поставок газа. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила:
«Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен. Мы верим, что чувство здравого смысла в отношениях между двумя соседями восторжествует»,
сказала Ангела Меркель. В Вологде покончил с собой прокурор области Петр Жерихин. Как сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на Вологодскую областную прокуратуру, Жерихин застрелился в своем кабинете. О причинах самоубийства пока неизвестно. Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе, пока Соединенные Штаты не отменят недавних санкций. Это первое в этом году политическое заявление Пхеньяна. В октябре США ввели против КНДР санкции за отмывание денег и выпуск фальшивых банкнот. Пхеньян характеризует все обвинения как абсолютно лживые. В американском штате Западная Виргиния, в 160 километрах к северо-востоку от города Чарльстон, произошел взрыв на угольной шахте. 13 человек оказались блокированы под землей. Об их судьбе пока ничего не известно, рассказывает Владимир Морозов.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь. Команда спасателей не может спуститься в шахту, потому что там скопились взрывные газы, которые пока не удается откачать. У всех 13 человек, оставшихся в завале, есть фильтры для очистки воздуха, которые действуют 7 часов. Инженеры, владеющие шахтой компании International Coal, полагают, что причиной взрыва мог стать удар молнии. Самая страшная в американской истории катастрофа на шахте произошла в 1907 году, когда взрыв в городе Мононго, штат Западная Вирджиния, унес жизни 362 человек. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров. В Израиле Беньямин Нетаньяху, новоизбранный лидер партии Ликуд, предложил всем своим однопартийцам покинуть кабинет министров. Ожидается, что в воскресенье в отставку подадут 4 члена правительства, включая министра иностранных дел Сильвана Шалома. По словам Нетаньяху, Ликуд должен в преддверии досрочных парламентских выборов, назначенных на конец марта, указать стране новый путь развития. Нетаньяху неоднократно выступал с резкой критикой премьер-министра Ариэля Шарона за уход Израиля из сектора Газа. Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Аббас сказал, что выборы могут не состояться 25 января, если Израиль воспрепятствует голосованию в Восточном Иерусалиме. Сегодня в автономии должна начаться предвыборная кампания. Напомним основные новости к этому часу. В Дагестане военные проводят спецоперацию по блокированию боевиков. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль при обвале крыши катка погибли по меньшей мере 10 человек. Россия направляет европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа. Это был выпуск новостей, его подготовила Вероника Кульганок.
В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. В баварском курортном городке Бад-Рейхенхаль на границе с Австрией, где обрушилась крыша катка, продолжаются спасательные работы. С 1 января в России вступили в силу новые стандарты на дорожные разметки и ограждения, светофоры и дорожные знаки. Модные голливудские тенденции успешно приживаются в российском кино, российские блокбастеры бьют рекорды, а также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. В баварском курортном городке Бад-Рейхенхаль на границе с Австрией, где обрушилась крыша катка, продолжаются спасательные работы. По последним данным, не менее 10 человек погибли, еще несколько остаются под завалами. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Плоская крыша над катком рухнула по всей длине. Из 60 человек, которые находились на момент несчастного случая на льду, в основном это семьи, отдыхающих с детьми, пока из-под обломков крыши извлечены более 30 человек с ранениями разной степени тяжести и тела погибших. Работы 700 спасателей, среди которых есть и сотрудники Красного Креста австрийского Зальцбурга, затруднены повышенной опасностью дальнейших обрушений частей крыши. В качестве возможной причины несчастья поначалу называли мощные снегопады с дождями, которые создали чрезмерное давление массы льда и снега на крышу. Позднее стало известно, что не тренер местной хоккейной команды, как сообщалось ранее, сам отменил тренировку, ссылаясь на повышенную опасность обрушения, а бургомистрат отменил все вечерние мероприятия в спортивном центре после того, как были проведены замерения на крыше катка. На пресс-конференции обербургомистр города Вольфганг Хайтмайер говорил: «Мои сотрудники провели обычные замеры толщины снега, которые проводятся регулярно, и они не выявили прямой опасности обрушения крыши. Мы просто хотели очистить крышу, зная о том, что по прогнозам снегопад будет продолжаться. Тем не менее, приказ отменить тренировку был дан, и в городе курсируют слухи о том, что обследование выявило опасное состояние крыши, но не из-за массы снега, которая была невелика, а из-за износа сооружения, построенного в 70-е годы. Стало известно, что вопрос о его сносе или полной реконструкции уже обсуждался в руководстве города. Это остается загадкой, которую предстоит разрешить следствию, начатому против правительства города, как владельца дворца спорта, с обвинением по статье «Убийство по халатности». Пока не было, к сожалению, зафиксировано ни одного знака, говорившего бы о том, что люди под обломками крыши живы. Специально обученные собаки уже выявили местонахождение многих тел, но добраться до них не удалось. Для этого мощные краны, которые находятся на пути к частично отрезанному от внешнего мира вследствие снегопада в городу, будут сначала пытаться поднять тяжелые обломки крыши. Каждая минута уменьшает шансы на спасение людей, ибо для людей, которые прижаты обломками ко льду и, возможно, ранены, возрастает также опасность для жизни вследствие переохлаждения. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
С 1 января в России вступили в силу новые стандарты на дорожные знаки, ограждения, светофоры и разметку. На улицах появятся 24 новых знака и 18 разновидностей уже существующих. По мнению автолюбителей, однако, скорее всего, нововведения ГИБДД никак не отразятся на движении автотранспорта в российских городах, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Новые знаки появились в квалификации «запрещающие». Теперь у всех постов ДПС место знака «стоп» займет знак «контроль». Требование от него – в обязательном порядке остановить автомобиль. Около школ и детских садов, где установлены так называемые «лежачие полицейские», ранее находился знак «неровная дорога». С 1 января его место займет знак «искусственная неровность». Очередь из машин в красном треугольнике – это абсолютно новый знак, обозначающий затор. Его намерены вывешивать временно перед перекрестками, которые можно объехать, чтобы не попасть в пробку. На трассах и отбойниках появятся указатели, повторяющие поворот. Прежде, чтобы обозначить закругление, дорожники резали знаки направления поворота на отдельные стрелочки и развешивали их на столбах. По-другому будут выглядеть щиты, обозначающие начало и конец населенных пунктов. Ряд домов в белом прямоугольнике. Новый знак появится в квалификации «информационный». Щит «Общее ограничение максимальной скорости» вывесит на границе России, и он будет наглядно показывать, с какой скоростью и где следует передвигаться. В населенных пунктах не выше 60 км в час, на дорогах вне пунктов не выше 90, на автомагистралях 110 км в час. И это все на одном знаке. В некоторых городах уже появились так называемые перехватывающие парковки. Около них установят знаки с указанием ближайшего городского транспорта. Удивление вызывает всего один знак – бассейн и пляж. Так как существует знак «пляж» и всем водителям и пассажирам понятно, в этом районе можно искупаться и позагорать, то кому и зачем нужен знак «бассейн» – неясно. Вице-президент движения автомобилистов Леонид Ольшанский, тем не менее, считает, что от нововведения Отечественной инспекции безопасности дорожного движения ничего хорошего ждать не стоит.
Это очередная пиаровская акция. Все то, что они говорят, все, что они предлагают, это перемена слагаемых, от которых сумма не меняется. А за всем этим стоит задача внести в кодекс репрессивные меры. Они спят и видят, как бы протащить то, что они проиграли много лет назад. Эвакуаторы, баллы, талоны. Упростить наказание и сделать водителя бесправным на дороге. По моему убеждению, грядет 37-й год на дорогах России. Просто попытка показать, что они что-то делают. Для водителя это ничего не даст. Был стоп, будет контроль. Ну какая разница? Ничего кардинально не меняется. Сотрудники ГАИ через МВД хотят протащить через Думу репрессии. Еще сегодня эвакуатор запрещен российским кодексом. Еще сегодня это сделали депутаты, и стоит под этим подпись президента нашей страны. Они хотят все запреты на репрессии убрать, а новые репрессии протащить. Вот в чем беда.
Ждать, что сразу после Нового года в городе появятся новые знаки, не стоит. Как говорят в ГИБДД, менять старые щиты планируют постепенно, по мере их износа. Еще несколько новых правил не касаются дорожных знаков. С Нового года всем водителям придется ездить круглосуточно с включенным ближним светом. Пока только за городом, а при нарушении этого правила штраф не превысит сумму в 50 рублей. Штрафовать с 1 января собираются и за перевозку в машине ребенка до 12 лет без детского сиденья, говорит Леонид Ольшанский.
Нет ничего глупее, чем включать, например, ближний свет или вообще иной свет днем. Это только способ для того, чтобы брать штрафы. Кроме того, уж требовать от пешехода, чтобы он одевал на свою одежду светоотражающие знаки, это вообще навязанная услуга. Вы себе можете представить, шикарная женщина на норковую шубу нацепит кусок синтетической ткани?
Говорил вице-президент движения автомобилистов Леонид Ольшанский. Пока в ГИБДД дают возможность водителям привыкнуть к новым знакам и правилам. Практически за все нарушения свежих правил движения наказания не предусмотрены. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль при обвале крыши катка погибли по меньшей мере 10 человек. В Дагестане подразделения силовых структур обстреливают группу боевиков, заблокированную в горах. В операции используются боевые вертолеты. В Шалинском районе Чечни обстрелян армейский контрольно-пропускной пункт. Погибли 2 солдата-контрактника. Россия направляет европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа. В американском штате Западная Виргиния в результате взрыва на угольной шахте блокированы под землей 13 горняков. В Индонезии число погибших в результате сильнейшего наводнения в провинции Восточная Ява увеличилось до 57. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров». Его ведет Дмитрий Волчек. Программа посвящена музыкальным итогам 2005 года. Модные голливудские тенденции успешно приживаются в российском кино. В Москве, как и в Лос-Анджелесе, для продюсеров и киноманов стало обязательным просматривать финансовые сводки или бокс-офисы кинотеатров. Российские блокбастеры бьют рекорды. Итоги 2005-го киногода подводит наш корреспондент Мумин Шакиров.
Все произошло неожиданно, когда в 2004 году «Ночной дозор», благодаря эффективной рекламе, обошел в прокате все голливудские блокбастеры, оставив на втором месте даже третью версию «Властелина колец». Отечественные кассовые сборы русской фэнтези от Тимура Бекмамбетова составили чуть больше 16 миллионов против 14 миллионов долларов «Колец» Питера Джексона. Вторая сенсация произошла в 2005 году, когда турецкий «Гамбит» Джаника Файзиева побил рекорд «Ночного дозора», собрав за 5 недель проката более 18 миллионов долларов. Неплохие результаты показали «Статский советник» 8,5 миллионов и «Бой с тенью» 7,5 миллионов. И, наконец, абсолютный чемпион кассы 2005 года, «Девятая рота» Федора Бондарчука. Результат ошеломляющий, почти 25 миллионов долларов. Оптимисты поспешили заявить о том, что Россия объявила войну Голливуду. Профессиональные эксперты пока менее категоричны. Главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров убежден, что о плановом возрождении российского кино говорить рановато.
Во-первых, мы видим, конечно, усилия, прежде всего, отдельных продюсеров, потому что плановой какой-то подготовки блокбастеров, вычислений каких-то их больших прокатных возможностей, тематических каких-то предпочтений, всего этого, конечно, налицо еще нет. Наверное, это нелепость, что, скажем, появляются одновременно 2 блокбастера по романам Акунина, где героев Акунина с одинаковыми именами играют разные актеры, при том, что фильмы делают одни и те же люди, я имею в виду, прежде всего, продюсерскую команду. С другой стороны, что такое появление «Девятой роты»? Конечно, это появление фильма какого-то гражданского звучания. То есть эта картина, при том, что я совершенно не склонен преувеличивать ее художественные достоинства, мы в ближайшее время увидим, что в основных номинациях всех наших кинематографических премий эта картина не будет. Тем не менее, на такие фильмы пошла молодежь, появился момент самоопределения нации, поиска каких-то общегражданских моментов. Я вижу в этом очень как бы позитивные, хорошие моменты, которые есть. Но это всего лишь шажки. Процесс мы получим по совокупности еще нескольких лет, может быть.
Ну, давайте тогда затронем и других кассовых чемпионов, турецкий «Гамбит».
Как я сказал, это роман Акунина. Фильм, конечно, сделан в таком клиповом, что ли, мне кажется, монтаже. Сама монтажная фраза опережает, по-моему, мысль развития сюжета. Но это свойственно и «Ночному дозору», и в меньшей степени, конечно, «Статскому советнику». И мне кажется, это идет от того, что уж очень хочется режиссерам, неуверенным до конца, что они на правильном пути, что у них есть контакт со зрителем, уж очень хочется напряженное дыхание как бы создать еще до того, как зритель придет в зрительный зал. Это все есть в монтажной фразе этих фильмов.
Если говорить языком цифр, то российский кинематограф отвоевал почти 20% проката. Для сравнения, французское кино с учетом государственной поддержки контролирует 35% больших экранов в своей стране. Американское кино уверенно доминирует во всем мире. Чтобы расширить свое кинематографическое поле, российским продюсерам необходимо увеличить производство фильмов, считает Вячеслав Шмыров.
А сейчас мы выходим на понимание того, что нужна какая-то программа. Одна крупная премьера в неделю. То есть, если мы сейчас называем, ну, 5-10 блокбастеров, там, что-то, может быть, выдаем за блокбастер. Все понимают, что надо иметь 52 премьеры в год. Для того, чтобы иметь 52 хороших фильма, значит, это должен быть, ну, хотя бы каждый третий фильм, хотя бы, да? А по-хорошему, каждый пятый фильм, потому что здесь же тоже должна быть селекция. Не каждый же фильм можно представить публике как массовый, как, там, безусловно, интересный, талантливый, удачный и так далее. И когда мы выйдем на эти 52 фильма в год, вот таких крупных, не артхаусных, не каких-то у тебя детских, вспомогательных, учебных, вот тогда, я думаю, можно будет говорить уже о 30, может быть, даже о 40%.
Нельзя не отметить, что в России бурными темпами идет строительство кинотеатров. На сегодня в стране работают почти 1000 залов, оснащенных системой Dolby Surround. Из них более 300 в Москве. Для сравнения, США крутят голливудские картины в 34 тысячах кинозалов. Российский кинорынок стремительно набирает обороты, но до советских рекордов ему еще далеко. Таково мнение генерального директора компании «Кинопроект» Игоря Киселева, человека, который превращает старые кинотеатры в современные мультиплексы.
СССР на момент завершения славного этапа существования этого государства официально Госкино публиковало статистику, что в стране находится 200 тысяч экранов, включая летние кинотеатры, включая школьные залы оборудованные, включая исправительно-трудовые учреждения и включая армию. Это колоссальный рынок кинопродукции. При цене билета там, от 5 копеек до 50 копеек кинопрокат в те годы полностью обеспечивал себя, приносил себе прибыль и давал деньги на финансирование новой кинопродукции. Такова была статистика до 90-го года. Безусловно, что 200 тысяч – это очень большая цифра, и она недостижима, и она экономически нецелесообразна. Но учитывая то, что на 1500 человек населения нужно иметь примерно одно кресло, это не минимум, который нам необходим, мы считаем, что, допустим, порядка там, 10 тысяч залов для России – это нормальный совершенно показатель.
Россия по количеству кинозалов уступает не только США, но и многим европейским странам. По версии известного московского кинокритика Виктора Матизена, по валовому сбору кинопроката, а это менее 400 миллионов долларов в 2005 году, Россия находится на 11 месте в мире и на 6 в Европе, уступая Великобритании, Франции, Италии, Германии и Испании. Но ясно одно, что в кино пришли деньги. Кинопроизводители не остановятся на полпути. 1 января 2006 года в прокат вышел очередной широко разрекламированный блокбастер того же Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор», продолжение нашумевшего «Ночного дозора». Продюсеры намерены побить кассовый рекорд «Девятой роты». Речь идет о планке в 30 миллионов долларов США. Говорить о качестве российских блокбастеров преждевременно. До голливудских стандартов пока они не дотягивают. Но бюджеты картин растут. Да и режиссеры от фильма к фильму оттачивают свое мастерство. Иная картина в авторском или малобюджетном кино. Оно по-прежнему остается убыточным и выживает преимущественно за счет господдержки. Из-за низкого качества эти картины, за небольшим исключением, редко попадают на большой экран. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И вновь к политическим событиям. 27 декабря Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала инициативные группы, подведя окончательную черту под списком претендентов на пост президента Республики Беларусь. Таким образом, о своих политических амбициях успели заявить 8 человек. По сравнению с прошлыми президентскими выборами, количество желающих испытать себя в электоральной кампании существенно сократилось. В 2001 году было 22 претендента. Однако с учетом крайне сжатых сроков для подготовки документов, появление 8 претендентов можно назвать даже несколько неожиданным, рассказывает Игорь Корней.
Лидер консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Зенон Позняк первым из восьмерки претендентов подал документы в Центр избирком. В состав инициативной группы, которую возглавил заместитель председателя партии Сергей Попков, вошло 2405 человек. Председатель либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Сергей Гайдукевич собрал в своей инициативной группе 3073 человека, которую возглавил зампредседателя партии Владимир Корунос. Самая многочисленная группа поддержки у действующего президента Александра Лукашенко – 6212 человек под руководством главы администрации президента Виктора Шеймана. Бывший депутат Палаты представителей Национального собрания, член Белорусской социал-демократической партии, генерал Валерий Фролов, сумевший привлечь под свои знамена 1152 человека, руководителем своей команды назначил также бывшего военного Игоря Азарко. Экс-спикер Совета Республики, академик Александр Войтович, мобилизовал под свои знамена 1314 человек. Группу возглавляет проректор закрытого властями Европейского гуманитарного университета Валерий Дунаев. У единого претендента от демократических сил Александра Миленкевича инициативная группа вторая по численности – 5136 человек. Возглавил группу известный профсоюзный деятель Александр Бухвостов. В инициативную группу лидера Белорусской социал-демократической партии «Громада», бывшего ректора Белорусского государственного университета Александра Козулина, вошло 3345 человек. Возглавил ее бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Мечислав Гриб. Наконец, руководитель инициативной группы бывшего депутата Палаты представителей, экс-руководителя депутатской группы «Республика» Сергея Скрепца Сергей Голонюк передал Центральную избирательную комиссию список всего из 148 фамилий. Сам Скребец сейчас находится в столичном изоляторе временного содержания по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Его уголовное дело еще не завершено, что и позволило политику выставить свою кандидатуру. Выдвижение кандидатов в президенты будет проходить до 27 января. До этого срока претендентам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку. Однако представители Центризбиркома считают некоторые выдвижения чисто формальными. Секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Лозовик уверен, что собрать 100 тысяч подписей таким количеством, как у Сергея Скрепца, 148 человек в инициативной группе, просто невозможно. Однако оппозиционные политики, участвующие в президентской кампании, предполагают, что даже успешное прохождение этапа сбора подписей не дает гарантии на честную игру в дальнейшем. В предпоследний день 2005 года завершилось формирование территориальных избирательных комиссий. В состав комиссии вошли представители лишь 6 политических партий, преимущественно провластной ориентации, тогда как демократы подобной чести в которой уже раз удостоены не были. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько в этой связи полагает, что белорусов снова оставят без выбора.
Это дает нам возможность сделать первую выснову.
Это дает нам возможность сделать первый вывод. Выборов не будет, потому что один из критериев выборов – наличие людей с разными политическими взглядами в комиссиях и во время подсчета голосов. То, что комиссии комплектуются по старому принципу – одна власть и только ее сторонники входят и контролируют процесс подсчета голосов, говорит о том, что власти не собираются проводить выборы.
Голосов – это говорит, что улады не собираются проводить выборы.
Статистика Центра избиркома свидетельствует, что более трети – 30,8% членов комиссии – являются представителями общественных объединений. В основном – Белорусского республиканского союза молодежи, преемника комсомола, союза женщин и профсоюзов. Все три организации безоговорочно поддерживают президента Александра Лукашенко. Однако председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина не видит в данном раскладе никакой диспропорции и считает, что в территориальной избирательной комиссии делегированы лучшие кадры.
Вполне возможно, что те, кого выдвинули политические партии какого-то определенного толка, не соответствуют тем требованиям, которые были предъявлены. Органы, которые формировали комиссии, выбирали самых лучших, самых авторитетных людей в обществе. И никаких требований закона они при этом не нарушили.
Непосредственно регистрация кандидатов пройдет с 12 по 21 февраля, после чего избирательная кампания перейдет в стадию агитации и пропаганды. И хотя до периода агитации еще далеко, государственные средства массовой информации не стесняются в навязывании электорату своего единого кандидата. Белорусы не оставляют представителям оппозиции шансов на победу на президентских выборах, ссылаясь на социологические данные государственного центра ЭКОМ, заявило белорусское телеграфное агентство. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе. Екатеринбурге состоялись первые любительские соревнования по зимней рыбалке. Опубликовано исследование о жизни карликов в Древнем Египте. На киноэкраны Соединенных Штатов вышел фильм Стивена Спилберга «Мюнхен». Также новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И напоминаю, что сегодня в 16 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» депутат Государственной Думы Александр Лебедев, заместитель председателя РАО ЕС России, доктор экономических наук Яков Уринсон и руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Ведет программу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. В Инцукульском районе Дагестана подразделения силовых структур обстреливают группу боевиков, заблокированную в горах. В операции используются боевые вертолеты. На юге Германии в курортном городке Бад-Райхенхен при обвале крыши катка погибли по меньшей мере 10 человек. Свыше 30 ранены. Спасательные работы продолжаются. Россия направляет европейским потребителям дополнительные 95 миллионов кубометров природного газа. «Газпром» обвинил Украину в несанкционированном отборе газа. Киев обвинение отвергает. В Веденском районе Чечни в бою с группой маджахедов ранены трое военнослужащих, офицеры, два солдата-контрактника. Накануне в Шалинском районе республики боевики обстреляли контрольно-пропускной пункт. Погибли двое военнослужащих. В Вологде покончил с собой прокурор области Петр Жерихин. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на Вологодскую областную прокуратуру, Жерихин застрелился в своем кабинете в понедельник. В американском штате Западная Виргиния, в 160 километрах к северо-востоку от города Чарльстон, произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине примерно 80 метров. В Израиле Бениамин Нетаньяху, новоизбранный лидер партии Ликуд, предложил всем своим однопартийцам покинуть кабинет министров. Ожидается, что в воскресенье в отставку подадут 4 члена правительства, включая министра иностранных дел Сильвана Шалома. Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Аббас сказал, что выборы могут не состояться 25 января, если Израиль воспрепятствует голосованию в Восточном Иерусалиме. Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе, пока Соединенные Штаты не отменят недавних санкций. В Индонезии число погибших в результате сильнейшего наводнения в провинции Восточной Ява увеличилось до 57. Около 5500 человек остались без крова.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Фролов. В Екатеринбурге состоялись первые любительские соревнования по зимней рыбалке. Побороться за кубок Лиги уральских рыболовов съехались рыбаки из Кургана, Перми, Челябинска и самого Екатеринбурга. С подробностями наш корреспондент Денис Каменщиков.
12 бассейнов, 18 горок, спа-салон, фитнес-центр, русские, финские и турецкие бани и аттракцион «Медленная река», опоясывающий по периметру все 20 тысяч квадратных метров аквапарка. Только вот с торжественной презентацией владельцы явно поторопились. Мусор из бассейнов убрать не успели, дно не почистили. Не получилось даже соблюсти температурный режим. Воздух прогрели только до плюс 15 градусов, воду до плюс 10. Никто из приглашенных на открытие гостей так и не рискнул искупаться в новых бассейнах. Это, впрочем, не помешало одному из владельцев «Лимпопо» Николаю Кретову бодро рапортовать о проделанной работе. Только вот получилось не про то, как есть, а про то, как будет, например, с водой.
Первый набор воды идет из водопровода, это порядка 2500 кубов. Потом идет трехступенчатая очистка воды. Это механическая, бактериологическая и ультрафиолетовая.
Николай Кретов уверен в том, что аквапарк «Лимпопо» – самое безопасное сооружение в городе. После трагедии в московском Трансваальпарке и в бассейне «Дельфин» в городе Чусовом Пермского края екатеринбургский аквапарк проверяли уже несколько раз.
Нам посоветовали идти по шкале «Б», здание, где проводят массовые мероприятия. Это 5-6 баллов по шкале Рихтера. Но посовещавшись, пришли к выводу, мы сделаем 8 баллов по шкале Рихтера, обезопасив не только как строительный объект, но и в первую очередь позаботившись о безопасности людей, которые будут там находиться.
Когда аквапарк сможет принять первых посетителей, пока неизвестно, но эта неопределенность не мешает владельцам Лимпопо широко рекламировать водные аттракционы в радио и телеэфире, а мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому даже гордиться новым развлекательным комплексом. За безопасностью посетителей в аквапарке будет следить врач и 30 инструкторов-спасателей. Прокатиться по водным горкам можно будет за 150 рублей в час для взрослого и за 80 рублей для детей. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Нашу программу продолжают новости науки. Из них вы узнаете, линия человеческих стволовых клеток получена без использования животных субстрантов. Гидрофоны у побережья Аляски следят за перемещениями китов в океане. И самое интересное, опубликовано исследование о жизни карликов в Древнем Египте. Обо всем этом Александр Сергеев.
Орбитальная рентгеновская обсерватория Чандра провела необычные наблюдения. Ученые направили рентгеновский телескоп на Землю, точнее на ее полярные районы, где происходят полярные сияния. В течение 4 месяцев было проведено 10 сеансов наблюдений, каждый длительностью 20 минут. При этом телескоп сохранял постоянное направление в пространстве, а Земля поворачивалась под ним. В результате обсерватории удалось зарегистрировать над Землей протяженные дуги, испускающие рентгеновское излучение. С Земли это излучение наблюдать невозможно, поскольку атмосфера непрозрачна в рентгеновском диапазоне. Специалисты из частного исследовательского института YSL, созданного при Университете Висконсин-Мэдисон, сообщили, что им удалось вырастить 2 новые линии стволовых клеток человека без использования в культуре элементов животного происхождения. Использование животных субстратов для выращивания стволовых клеток человека ранее часто приводило к загрязнению культур и препятствовало их использованию в медицине. В Соединенных Штатах уже утрачено большинство линий стволовых клеток человека, которые были получены до введения ограничений на работы в этой области. С позапрошлого года исследования с новыми линиями стволовых клеток человека не могут получать государственное финансирование в Соединенных Штатах. Именно поэтому нынешняя работа выполняется в частной исследовательской организации. Американские морские биологи из Национального управления по океанам и атмосфере разместили вблизи побережья Аляски массив гидрофонов для наблюдения за поведением китов в океане. Смысл звуков, издаваемых китами, остается на сегодня загадкой. Однако их легко выделять из любых других шумов моря, и они позволяют различать китов по видам. Установленные гидрофоны оснащены жесткими дисками для записи звуков. По разности времени прихода сигналов на разные гидрофоны можно детально проследить за миграцией стай китов и даже за отдельными особями. В американском журнале медицинской генетики опубликовано исследование о жизни карликов в Древнем Египте. Самые первые биологические свидетельства существования карликов относятся к додинастическому периоду, около 4,5 тысяч лет до нашей эры. Обнаруженные в Египте изображения карликов свидетельствуют о том, что они были полноценными членами общества, а их физические отклонения не рассматривались как нечто ненормальное. Скелет карлика найден даже при одном из роскошных царских захоронений. Это говорит о том, что его носитель занимал при жизни высокое положение в обществе.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжает обзор прессы в регионах, о чем пишут газеты в Ижевске, рассказывает Надежда Гладыш.
Все газеты Ижевска публикуют информацию о том, что с 1 января подорожает и какие предстоят надбавки к социальным выплатам. Так, орган региональных властей газета «Удмуртская правда» печатает официальные документы, которыми вводятся новые тарифы на оплату центрального отопления, водоснабжения и водоотведения. Дорожает киловатт-час, сетевой газ, мытье в общем отделении коммунальной бани. С 5 до 6 рублей возрастает цена билета на городском общественном транспорте. Зато в сообщениях о заседании Президиума правительства речь идет о прибавке к региональным ЕДВ, единым денежным выплатам в связи с утратой льгот, ветеранам труда плюс 20 рублей, труженикам тыла плюс 30 рублей. Социальный проездной подорожает тоже, но с февраля. Газета «Центр», рассказывая об открытии главной елки Ижевска, выносит в заголовок слова главы муниципального образования Виктора Балакина. Год был трудный, но стабильный. И это при том, что в минувшем году сам Балакин лишился благодаря манипуляциям с городским уставом кресла мэра. Первую половину года тысячные манифестации из месяца в месяц ходили по центру Ижевска, уволен из предприятий не менее 10 тысяч человек, наконец вынесено 3 приговора высокопоставленным чиновникам муниципалитета по коррупционным делам. Зато в другой цитате бывший мэр выражает уверенность, что в будущем году ни один ижевчанин не заметит ухудшений. Хорошо сказано. Небольшой материал о занятости населения журналист Мария Масленникова, газета «Инфопанорама», начинает с процентов безработицы в Японии и Германии. Оказывается, Ижевск только по неофициальным данным и только сейчас, когда тысячи автозаводцев оказались на улице, догнал процветающих немцев. Официально в столице Удмуртии безработных 1 с небольшим процентов от числа занятых. Первополосный материал в оппозиционной газете «День» экономический обозреватель Дмитрий Князев посвящает как раз тому, как у удмуртского правительства при падающих показателях получается красивая картинка экономического роста. Премьер Удмуртии Юрий Петкевич и оба его заместителя считают некорректными методики, которыми пользуются в Госкомстате. Зато похвалившие новый ижевский фургон газеты «Центр» и «Панорама» умудрились так подать информацию, что просто не понять, что этот автомобиль, так нужный малому бизнесу, теперь вовсе даже не ижевский, так как поставлен на базу четвертых «Жигулей». Удмуртский Дед Мороз по имени Толбабай, наш, настоящий, живет в райцентре «Шаркан», старается, работает круглый год, но так своей резиденцией и не разжился. Квартирует в национальном парке, пишет в «Удмуртской правде» Ольга Денисова. Свой традиционный политический прогноз, основанный на фигурах восточного гороскопа, делает на предстоящий год в дне главный редактор этой газеты Сергей Щукин. По нему получается, что для главных котов удмуртской политики, а это, по сути, все ключевые фигуры нынешней региональной политэлиты, в год «Огненной собаки» наступят тяжелые времена. Прежние серьезные противники президента Удмуртии, рожденные в год собаки, ушли со сцены, но появились новые. И автор не исключает, что эти новые собаки смогут таки потрепать старых котов.
Обзор основных публикаций газет Ижевска подготовила Надежда Гладыш. В Соединенных Штатах на киноэкраны вышел фильм Стивена Спилберга «Мюнхен». Своими размышлениями о нем делится наш нью-йоркский автор Александр Геннис.
Good afternoon. I'm speaking to you live just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. At this moment, 8 or 9 athletes of the Israeli team are being held prisoner.
Уже довольно давно этот самый влиятельный режиссер Голливуда делит свое творчество на две неравные части. Одни картины он снимает для кассы, другие для души и совести. Я не всегда могу отличить одни от других. Скажем, рассчитанная на массового зрителя сказка «Искусственный интеллект» показалась мне глубокой философской лентой. Обычно, однако, как в случае списка Шиндлера, это всем ясно. «Мюнхен» — бесспорно картина, задуманная с тем же нравственным накалом. Сегодня мы с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским обсудим новый фильм Спилберга. Прошу вас, Андрей.
Да, Саша, новый фильм Стивена Спилберга «Мюнхен» — фильм действительно большой, и не только по времени, он идет 164 минуты, но и по замыслу. История гибели 11 израильских спортсменов в Мюнхене в 1972 году была столь же заметной вехой в войне с терроризмом, или, вернее, в войне террористов с нашим миром, как и трагедия 11 сентября. Я ни в коей мере не сравниваю масштаб двух терактов – 11 человек и 3 тысячи. Я сравниваю значимость отпечатков в коллективном бессознательном, которым является живое телевизионное вещание. Оба события – трагедия в Нью-Йорке и трагедия в Мюнхене – транслировали вживую на весь мир, содрогнувшийся в ужасе. Фильм начинается с того, что после событий 1972 года, после событий в Мюнхене, в Израиле принимается решение на уровне правительства, на уровне Голды Мейер, что убивать евреев и оставаться безнаказанными нельзя. Появляется человек, главный герой, его играет австралийский актер Эрик Бана, который очень похож на еврея. Героя зовут Авнер, и он назначен лидером сверхсекретной, сверхподпольной миссии уничтожения. С ним в группе работают еще 4 человека. Они должны найти и уничтожить всех людей, которые были виновны в гибели израильских спортсменов в Мюнхене в 1972 году. Первая половина картины развивается совершенно замечательно, поскольку мы имеем дело с классическим триллером. Есть герои, есть миссия, есть цель, есть опасность, есть бомбы, есть все элементы того, что заставляет нас смотреть на экран внимательно.
И тут-то, по-моему, и разворачивается талант Спилберга к деталям. Мне показалось самое интересное в картине то, как раскручивается тема террора как личного преступления. Дело в том, что пока террористы не видны, пока о них в масках, это безликое зло. Как землетрясение, как ураган, как, в конце концов, атака пулемета. Но когда мы начинаем вглядываться в эти жертвы, все становится сложнее. И характерно, что весь фильм разворачивается в Западной Европе. Как будто бы цивилизация наша, европейская, западная цивилизация, сталкивается с фанатической террористической организацией. Но на самом деле враги израильских командос, они тоже часть этой культуры. И первая жертва в фильме Спилберга – это человек, который перевел на итальянский язык сказки «Тысяча и одной ночи». Он тоже из людей, которых мы можем понять, с ним тоже возможен диалог. Тем не менее, этого диалога нет. В этом, собственно говоря, я вижу нравственный накал фильма «Поиски диалога».
Подробнее о новом фильме Спилберга вы услышите в очередном выпуске «Американского часа» с Александром Геннисом. Кроме этого, в программе книга Тони Джатта «Европа после войны», «Стрелковые клубы Нью-Йорка», «Литературный дарвинизм. Новое течение в литературной критике» и «Столетие Хармса в Нью-Йорке». «Американский час» выходит в эфир в 9 часов вечера во вторник и затем повторяется в 2 часа дня в четверг, время московское. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На юге Германии в курортном городке Бад Рейхенхаль при обвале крыши катка погибли по меньшей мере 10 человек. В Унцукульском районе Дагестана подразделения силовых структур обстреливают группу боевиков, заблокированную в горах. В операции используются боевые вертолеты. В Шалинском районе Чечни обстрелян армейский контрольно-пропускной пункт. Погибли 2 солдата-контрактника. Россия направляет европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа. В американском штате Западная Виргиния в результате взрыва на угольной шахте блокированы под землей 13 горняков. В Индонезии число погибших в результате сильнейшего наводнения в провинции Восточная Ява увеличилось до 57. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
В конце декабря 2005 года председатель правительства России Михаил Фродков подписал постановление о либерализации рынка акций концерна «Газпром». Это последний из трех документов, необходимых для отмены ограничений на обращение акций компании. Они, в частности, отменяют 20% ограничение участия иностранных инвесторов в уставном капитале компании. При этом минимально допустимая доля участия государства в «Газпроме» повышается с 35% до 50% плюс одна акция. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в середине декабря повысило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до второй и третьей ступеней инвестиционной категории соответственно. До самого высокого рейтинга по версии этого агентства еще 7-8 ступеней. Прогноз рейтингов России остается стабильным. Центральный банк России объявил о снижении с 26 декабря ставки рефинансирования с 13 до 12% годовых. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется в налогообложении или для расчета пени и других штрафных санкций. С 1 января 2006 года в России вступил в действие закон, отменяющий налог на наследство. Кроме того, имущество, передаваемое в порядке дарения, недвижимость, транспортные средства, акции, доли и паи, будут облагаться только подоходным налогом по ставке 13%. От его уплаты при совершении сделок между собой освобождаются близкие родственники, супруги, родители и дети, бабушки, дедушки и внуки, а также братья и сестры. В конкурсе на получение кредита Всемирного банка на реформирование жилищно-коммунального хозяйства смогут участвовать около 40 российских регионов, прогнозирует представитель Министерства регионального развития Леонид Чернышов. Кредит Всемирного банка в размере 200 миллионов долларов будет предоставлен России тремя частями – 50 миллионов в 2006 году, 100 миллионов в 2007, еще 50 миллионов долларов в 2008. 2005 году природные и техногенные бедствия унесли во всем мире 112 тысяч человеческих жизней, более 90% из которых в странах Азии. Общий ущерб превысил 225 миллиардов долларов, из них 135 миллиардов из-за урагана Катрина в Мексиканском заливе. Такие данные обнародовала швейцарская Swiss Re, вторая в мире компания перестрахования. Выплаты по страховкам после этих бедствий составили примерно 80 миллиардов долларов, что, по мнению Swiss Re, делает 2005 год самым дорогим в истории страхования. Официальный курс доллара на выходные праздники – 28 рублей 78 копеек. Курс евро – 34 рубля 18 копеек.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифимов. Переходим к новостям спорта. Все самые интересные события спортивного мира в обозрении Дмитрия Морозова.
Добрый день, и начинаем с последних событий. В Перте продолжается традиционный розыгрыш Кубка Хопмана по теннису. Сегодня встречались команды России и Соединенных Штатов Америки. Американцы одержали победу 2-1. Сначала Светлана Кузнецова выиграла у Лисы Реймонд 6-4, 6-1. Затем Тейлор Дент нанес поражение Юрию Щукину 6-2, 6-0 в решающей парной встрече. Дент и Реймонд выиграли 6-4, 6-1. Михаил Южный продолжает участие на турнире в Катаре. Вчера россиянин одержал победу над Йонасом Бьоркманом из Швеции 1-6, 6-3, 6-4. Динара Сафина вышла в очередной круг соревнований в Gold Coast после победы над своей соотечественницей Евгенией Линецкой 7-6, 6-0. И там же швейцарка Мартина Хингис, которая вернулась на корт после большого перерыва, выиграла у Марии Вента Капчи из Венесуэлы 6-2, 6-1. Продолжает участие в соревнованиях в Окленде Мария Кириленко. Она взяла верх над Ольгой Блохотовой из Чехии 6-4, 6-1. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня Сент-Луис выиграл у Ванкувера 4-1. Торонто в овертайме нанес поражение Питтсбургу 3-2. Тампа взяла верх над Нью-Йорк Айлендерс 2-1. Калгари выиграл у Чикаго 3-2. Филадельфия нанесла поражение Бостону 1-0. Атланта выиграла у Оттавы 8-3. В этом матче в составе победителей отличились россияне. Вячеслав Козлов забросил 3 шайбы и сделал 1 голевую передачу. А Илья Ковальчук забросил 1 шайбу и сделал 3 голевые передачи. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Йорк одержал победу над Финиксом со счетом 140-133. Для выявления победителя в этом матче понадобилось 3 овертайма. Денвер выиграл у Бостона 120-110. Милуоки взял верх над Чикаго 93-92. Нью-Орлеан выиграл у Шарлотты 103-86. Индиана одержала победу над Сиэтлом 115-96. В английской футбольной премьер-лиге вчера начался очередной тур. Лидер Челси выиграл у Вестхэма 3-1. С таким же счетом Эвертон нанес поражение Чарльтону. С одинаковым счетом 2-1 Астон Вилла выиграла в гостях у Вестбромвича, Блэкберн у Портсмута, а Фулхэм у Сандерленда. Два матча завершились со счетом 2-2. Так сыграли Болтон, Ливерпуль и Ньюкасл, Мидлсбро. Бирмингем одержал победу над Уиганом 2-0. Положение таково в турнирной таблице в верхней ее части. Впереди Челси 58 очков, на втором месте Манчестер Юнайтед 44, на третьем Ливерпуль 41 очко. При этом Челси сыграл 21 матч, Манчестер Юнайтед 20, Ливерпуль 19. Сегодня Манчестер Юнайтед играет в гостях с лондонским Арсеналом. А теперь переходим к главной теме нашего сегодняшнего разговора, о том, как Украина готовится к чемпионату Европы по футболу 2012 года, если, конечно, эта страна получит такое право, рассказывает киевский журналист Максим Максимов.
Федерация футбола Украины и ее президент Григорий Суркис, прилагая максимум усилий, с неиссякаемым упорством, пытается пробить свою совместную с Польшей заявку на проведение Евро-2012. С успехом пройден первый этап. Составлен набор документации, получивший высокое одобрение чиновников УЕФА. На очереди утверждение заявки очередной комиссии, которая устанавливает жесткие временные рамки дальнейших шагов. Уже 8 марта Украина должна подать в УЕФА подробную информацию относительно инфраструктуры стадионов для проведения матчей с картами, где обозначено расположение всех важнейших помещений, основные подъездные пути и зоны для парковки, остановки общественного транспорта и прочее. Такие же требования направлены в адрес Киевской городской государственной администрации. и важнейшим республиканским министерством. УЕФА делает серьезные акценты на безопасности зрителей и необходимости размежевания групп болельщиков. И вот тут-то оказалось, что столица Украины с ее самым большим в регионе стадионом может остаться за бортом будущего чемпионата Европы. Дело в том, что на предстадионной площади, которая раньше в дни матчей заполнялась многотысячными толпами возбужденных болельщиков, вот уже 2 года круглыми сутками идет строительство торгово-офисного центра. Вырыт многометровый котлован, вбито несколько сотен бетонных свай, проводится бетонирование фундамента и многоэтажных колонн. В результате этого строительства многотысячному потоку зрителей практически будет некуда деваться при выходе со стадиона. А ведь вместительность Олимпийского 83 тысячи человек. И согласно требованиям УЕФА и ФИФА, эта масса людей должна иметь возможность заполнить стадион за час и освободить его за 15 минут. Как же эта эвакуация сможет осуществляться в предлагаемых условиях? А ведь требования заявки на второй стадии предусматривают электронную систему турникетов на каждом стадионе, что существенно уменьшит пропускную способность проходов. Уже сейчас ФИФА считает, что Олимпийский с точки зрения соответствия требованиям безопасного движения зрителей может продавать лишь 60 тысяч билетов. Поэтому-то на матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2006 года сборная Украины, которая сенсационно успешно прошла в финал, при всем желании не могла собирать аншлаги своих почитателей. Уже в марте возможны визиты инспекторов УЕФА для изучения состояния объектов спортивной инфраструктуры. Представители Европейского союза футбольных ассоциаций намерены встретиться с мэрами городов, администрациями стадионов и отелей. Если даны гарантии, что реконструированные стадионы будут отвечать всем требованиям, то арены должны быть готовы к проведению Евро. Польская сторона официально гарантировала строительство 5 новых стадионов и уже ведет эту работу. А в Украине пока что не могут разобраться с главной ареной, где запланировано проведение финала. Безответственность городской администрации доходит до того, что оттуда раздаются даже предложения о переносе стадиона на окраину города, так как грех отказываться от 95 миллионов долларов, вложенных в строительство. Как говорится, телегу ставят впереди лошади. Выходит, необходимо приспосабливать спортивный объект, который с успехом функционировал со времен Олимпиады 1980 года, под новостройку, а не наоборот. Своими опасениями по поводу дальнейшей судьбы НСК «Олимпийский» поделился и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубко. Сложившаяся возле стадиона ситуация не может не внушать опасений, а ведь на этой арене творилась история отечественного спорта и футбола в частности. Как человек, посвятивший всю жизнь спорту, я не могу спокойно взирать на похороны Олимпийского. Конец цитаты. Обращение подписали народные депутаты Григорий Суркис, Сергей Бубко, Валерий Борзов, Олег Блохин, президент Национального совета архитекторов Игорь Шпара, бывший председатель Госкомспорта Украины Михаил Бака. Так что вполне вероятен вариант, что в марте вопрос о противостоянии пары Украина-Польша против Италии решится положительно.
С последними новостями из футбольной Украины киевский журналист Максим Максимов. И в заключение о некоторых предстоящих спортивных событиях. Я уже сказал о том, что в чемпионате Англии по футболу сегодня состоится игра Арсенал-Манчестер Юнайтед. Состоятся 2 матча 1/8 финала розыгрыша Кубка Испании по футболу. В российской хоккейной суперлиге сегодня пройдут матчи 39-го тура. А на чемпионате мира среди молодежных команд в Канаде пройдут 2 четвертьфинальных матча: Швеция-Финляндия и США-Чехия. В розыгрыше Кубка УЛЕП в рамках 8-го тура московские динамовцы сегодня сыграют с баскетболистами французского Лимана. Ну и продолжатся многочисленные теннисные турниры, которые проходят на этой неделе в Катаре, в Аделаиде, в Ченнае в Индии, в Голд-Коасте в Австралии, в Окленде, в Новой Зеландии, и также продолжится розыгрыш Кубка Хокмана, который проходит в австралийском Перте. И на этом наш сегодняшний разговор о спорте завершен.
О новостях спорта рассказывал Дмитрий Морозов. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Сегодняшняя тема – право на безопасный интернет. Участники передачи – заместитель директора Института коммерческого права, кандидат юридических наук Илья Расулов, генеральный директор независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин и депутат 3 первых созывов Московской городской думы, член Московского городского политсовета Союза правых сил Дмитрий Катаев. Ведет программу Карен Агамиров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами до 15 часов по московскому времени. Через 2 часа слушайте программу «Время свободы». Всего доброго.
Украинские власти с самого начала были настроены на конфликт.
Газета изобразила Эрдогана, оседланного одним из его ближайших советников, с надписью «Устал в погоне за правами человека».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашим журналистам чиновники дали понять, что готовится наше отключение из кабельной сети.
Такие похищения наносят вред репутации Йемена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.